Гномы-разведчики. День бежал за днем, но арзаки потеряли им счет. Они трудились, не покладая рук, и давно измеряли время числом выложенных кирпичей, глубиной выкопанных колодцев, количеством спиленных деревьев. С утра до вечера Ильсор руководил работами, успевал между делами обслуживать генерала. Уже возвели ремонтные мастерские, заканчивали монтаж станции контроля за погодными условиями и сборку летательных машин. Передвигаться небольшие, но быстрые вертолеты должны были по ночам. Благодаря новой бесшумной конструкции они издавали в полете сухой стрекот, какой бывает при взмахе крыльев. Кто обратит внимание в темноте на крылатые неясные силуэты, стрекочущие в небе среди легких облаков? Скорее всего, их примут за ночных птиц, отправившихся на охоту. Иногда за ходом работ наблюдал сам Баанну. Тогда Ильсор неслышно, как тень, следовал за своим господином, вовремя подавая записную книжку, карандаш, почтительно докладывал о ходе дел, давал пояснения о некоторых отступлениях от первоначальных планов. Так, по усмотрению Ильсора, готовили взлетные площадки для вертолетов. Это были совсем простые и потому надежные сооружения. Даже не сооружения, самые обыкновенные круглые полянки в лесу с вырубленными под корень деревьями. Посредине полянки стоял вертолет. Сверху натягивали полупрозрачную маскировочную пленку, по виду большую цветную фотографию того места, на котором срубали деревья и кусты и строили площадку. Пленка колыхалась от малейшего ветра, еще больше усиливая сходство изображения с живым лесом. В любой момент она легко сбрасывалась, раскрывая вертолет. Достаточно было дернуть за шнур. Маскировочная пленка защищала вертолет от палящих лучей солнца, а случись непогода, могла бы защитить и от дождя. Рядом с каждой взлетной поляной стояла палатка для пилотов, где они могли выпить чашку чая между полетами. Несмотря на свою нетерпеливость, Баанну оставался доволен Ильсором. Работа под руководством самого умного и послушного арзака кипела вовсю. Рабочие производили на свет действительно чудеса. У минвитов, кроме надсмотра за арзаками, была иная забота. Всякое утро у них начиналось с зарядки. Они бегали, прыгали, крутились на турниках, гоняли мяч по лужайкам, вытаптывая нежную шелковистую траву страны Гурикапа и ее волшебные цветы — белые, розовые, голубые. Они любили различные соревнования и устраивали их даже здесь, готовясь к войне с землянами. Одним из видов соревнований, самым любимым, был для инопланетян конкурс мускулов. На нем побеждали самые тренированные, у кого были наиболее сильные мышцы, которые перекатывались под кожей, как шары, и кто умел лучше других управлять ими. Баанну в основном проводил свое время в замке. Ремонт заброшенного жилища Гурикапа подходил к концу. Давно готовы были покои генерала с личным кабинетом и жилые комнаты пришельцев. Для обогрева поставили камины. Теперь температура ночью в залах дворца поддерживалась такая же, как в домах на Рамерии, и минвиты не зябли. Генерал уединялся в кабинете со своим неразлучным красным портфелем. «Итак, следуя дальше твоим означенным курсом, о великий Гванлоу!» Этими словами Баанну каждый раз продолжал свой любимый труд — историческую книгу «Завоевание Беллиоры»,
который уже день подряд Беллиоры имеет счастье принимать лучших представителей Рамерии во главе с достойнейшим генералом Баанну.
Генерал даже вспотел от напряжения, выписывая такие знаменательные слова. Перечитав последнюю строчку, он выпрямился и принял позу достойнейшего. Подперев подбородок рукой, возвел глаза к небу. обтерев носовым платком из тончайших кружев лоб, Банну снова взял ручку и приступил к самому главному — рассказу про то, как он завоевывает планету. Тут он не забыл похвалить природу Земли.
«Благоухающий цветущий сад», — расписывал он, — «тот райский уголок, о каких только приходится мечтать».
Затем перешел к ужасам. Он, видите ли, никогда и представить не мог таких дремучих лесов.
Покорение Белёры приходится начинать с ее первобытных чащ. Диких зверей в чащобах тьма тьмущая, они ревут, трубят, мяукают и лают.
Захлебываясь от собственной фантазии, писал Банну.
То настоящая симфония воплей по ночам, а их глаза — полчища светящихся зеленых огней, которые горят ярче изумрудов на башнях удивительного города. Подобные изумруды только дети наши рисуют на картинках.
Банну сам выдумывал разных страшилищ с клыками и копытами и описывал жестокие поединки, в которых всегда побеждал. О пушках, военных кораблях, укреплениях, которые он видел со звездолета, генерал молчал, понимая, если написать о них, ему непременно придется отчитываться о военных операциях, которые он проводит. И тут уж надо говорить правду, а не выдумывать. О жителях страны Гурикапа генерал тоже ничего не сказал, кроме того, что их охраняют великаны. Схватку с одним великаном, жилище которого менвиты захватили, Банну только начал описывать. Он успел рассказать, какие у этого великана кастрюли с бассейн, какие шкафы с пятиэтажный дом, как кто-то самым бесцеремонным образом выхватил у него из рук листок с описанием такого крупного исторического события и скрылся в открытом окне. Генерал настолько был поражен кражей, что едва успел заметить черное оперение птицы. И еще у него блеснули в глазах алмазные колечки. Он готов был поклясться, что видел их на лапах птицы. Но он не был точно уверен. Он даже не попытался взять лучевой пистолет из ящика стола. Вытащив из портфеля чистый лист бумаги, он торопливо застрочил ручкой, описывая свой поединок со страшной птицей-драконом, у которой на лапах блестели кольца с алмазами. Маленький эпизод с птицей не ухудшил настроение торжества, какое переживал Банну. Как будто генерал уже всего достиг на Беллиоре и всех покорил. Немалую роль тут играла не в меру разыгравшаяся фантазия Банну. Новая планета нравилась ему все больше. Рукопись продвигалась отлично, поэтому в его глазах так и полыхал огонь самоуверенности. Менвит не мог его спрятать, даже когда в кабинете появлялся Эльсор с лимонадом или кофе на подносе. Генерал все снисходительнее похлопывал слугу по плечу и в который раз спрашивал.
«Ну что, Эльсор, здорово мы сделали, что явились на Беллиору!»
Араб послушно отвечал, «Мое мнение — это мнение моего господина», и кланялся для большей убедительности.
«Да-да, Эльсор, я знаю», — улыбался Банну, «ты самый верный слуга».
Вождь Арзаков снова и снова кланялся, чтобы скрыть усмешку. Эльсор тоже постоянно думал, но не о прославлении рамерийского генерала. Не раз предпринимал он вылазки за пределы Ранавира. Едва Банну засыпал безмятежным сном победителя, а победители засыпают рано. Эльсор добрался до какой-то деревни рудокопов. Он тихо-тихо подошел к ближайшему домику и встал под окном. Он услыхал верещание ткацкого станка, похожее на музыку. Потом увидел самого ткача, плотного, подвижного, уверенного в себе старика. Ткач подошел к маленькой старушке, очевидно, жене, подал ей пустую кастрюльку. Заговорил, видно об ужине. Он, наверное, любил свой станок, но и о еде не забывал. Арзак очень внимательно прислушивался к разговору стариков.
«Свари-ка мне элевина цыпленка», — сказал ткач. «У тебя же их много развелось».
«Рано еще», — ответила Эльвина. «Они не подросли».
Если бы Ильсор мог понять из их разговора хотя бы самую малость, но он слышал слова, которые казались ему не меньшим бормотанием, чем птицам разговор пришельцев. Вождь Арзаков понял, какое огромное препятствие лежит между ними и землянами. Как сказать, если не знаешь языка? Трудно же понять друг друга. Ильсор совершил вылазку в другую сторону, поближе к кругосветным горам, и набрел на жилище Урфина. И в этот раз он не разобрал ни слова на языке землянина, говорившего с филином. Но он сделал открытие, изумившее его. Землянин и филин беседовали друг с другом. «Обученная птица!» — удивился вождь Арзаков. «Но не похоже, чтобы она повторяла заученные слова, как попугай. Она сама разговаривает, она мыслит.
Тилли-Вилли быстро, как обещал, дошагал до пещеры гномов после гибели колдуньи Арахны, свободных людей волшебного края. Единственной и приятной обязанностью их по наказу страшила оставалось ведение летописи. Железный рыцарь поудобнее во весь рост растянулся на земле. Он хоть и был тяжелым, но пружины его, прилаженные моряком Чарли и мастерами-мигунами, работали исправно. Тилли-Вилли легко и свободно опускался и вставал, при этом даже скрипа не слышалось. Самым тихим голосом, на какой был способен рыцарь, позвал старейшину летописцев.
«Эй, Касталио! Друг старейшина! Громы, молнии, гномы! Выходите из пещеры! Мне надо, проглоти меня, акула, с вами поговорить!»
Гномы не заставили себя ждать. Они толпами окружили великана, глаза его перекатывались туда-сюда.
«От вас ждут важные услуги в изумрудном городе»,
— сказал Тилли-Вилли гному.
«Страшила считает вас самыми лучшими разведчиками. Вам надо разузнать всю правду о пришельцах».
«Пожелание Страшилы Мудрого для нас все равно, что приказ»,
— отозвался Касталью.
«Но мы пойдем по доброй воле. Можно ли держаться в стране, когда изумрудному городу грозит беда?»
Момент. И маленькие человечки собрались. Захватывать с собой рюкзаки с одеждой и капканы для ловли кроликов они не стали. Ни к чему. Не в поход шли, а с особым заданием. Можно было потерпеть совсем, что мешало разведке. На время задания одежду они собирались стирать в ручьях, а питаться гномы и в мирное время любили орехами и ягодами. Вот щетки зубные и мыло разведчики все-таки засунули в карманы. Очень уж они любили умываться. Главное же, они не забыли надеть серые плащи с капюшонами. Когда гном заворачивался с головы до ног в такой плащ и лежал, похожий на клубок, где-нибудь в яме или стоял на дороге столбиком, он был неотличим от серого камня, каких множество валяется в рощах волшебной страны. Недаром Касталья любил повторять:
«Мы непревзойденные знатоки о маскировке».
Корзину с мягкой подстилкой из мха забралось несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними взял, как всегда, Касталью. Длинноногий рыцарь отмахал большое расстояние, доставив самое зоркое войско в лес перед заброшенным замком. Гномы разбрелись во все стороны и скоро в разных местах проникли на территорию инопланетян. Никто из пришельцев не догадывался. Но что бы ни делали арзаки, понукаемые менвитами, строили взлетные площадки для вертолетов, рыли колодец или готовили пищу, всюду за ними наблюдали внимательные глаза бусины. Гномы выглядывали из кустов, из-за камней, влезали на различные оборудования, выгруженные из диавоны. Нашлись смельчаки во главе с Касталью, которые пробрались даже в космический корабль и осмотрели его устройство, хотя ничего в нем не поняли.
«Шур-шур!»
— слышалось временами в лагере пришельцев. Но даже самый дотошный наблюдатель Минвит подумал бы, что это какое-нибудь насекомое крыльями прошуршало или проползло, а больше ничего не подумал. Гномы аккуратным почерком заносили свои наблюдения на крохотные клочки бумаги, и карандаши у них были карлики. Никто, кроме их владельцев, ими пользоваться не мог. Донесения гномов были очень удобны для птиц, незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Кастальо свертывал бумажные клочки в трубки и прикреплял травинками к лапам посыльных. Пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было совсем нелегко. Если бы не изобретательный ум мастера Листара, да еще Ружера, которые придумали, как можно соорудить микроскоп из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды. Страшили даже при самом большом напряжении, когда иголки выскакивали из его головы и топорщились, как у ежа, ни за что бы не прочитать их. Тилли Вилли нашел место, где спрятаться в глухом лесу на значительном расстоянии от замка. Там в незапамятную пору Гурикап построил павильон, в котором отдыхал во время прогулок. Тилли Вилли, тоже принося депеши страшила, располагался в павильоне и внимательно следил за дорогой, чтобы его не обнаружил какой-нибудь забредший сюда случайный инопланетянин. В крайнем случае рыцарь должен был забрать пришельца в плен, связать и унести в изумрудный дворец. Приказы за правителя по-прежнему писали фельдмаршал или страж ворот. Страшила читал хорошо, а вот искусство письма ему никак не давалось. Такое случается иногда в волшебной стране. Страшила и его друзья находились в курсе всего, что происходило у замка Гурикапа. Но они не разгадали, зачем явились инопланетяне в их уединенный край. Много раз, сидя у экрана волшебного телевизора, самым внимательным образом Страшила с дровосеком вглядывались в работающих или распоряжающихся иноземцев. Но это им ничего не объясняло. Гномы, между тем, повсюду сновали за пришельцами. В разговорах инопланетян особенно часто повторялись два слова — Минвиты и Арзаки. Немного времени понадобилось проницательному Кастальо. Как он уже догадался, минвитами назывались господа, арзаками — рабы. Часто произносилось также слово «рамерия», причем говоривший обычно смотрел вверх, куда-то на небо. Кастальо пытался проследить за взглядом инопланетянина, тоже смотрел вверх, а поскольку это случалось и ночью, он не однажды видел перед собой луну. Вот почему старейшина гномов решил, что рамерией на языке пришельцев зовется луна. Оттуда они, по мнению Кастальо, прилетели на землю.